в принципе, 24-й год, это мы еще даже недооцениваем, насколько он удачный.
Такой удачный, что экономику больше некуда развивать. Но Кремль просит инвестиции. О чем Путин говорит с экономистами на форуме ВТБ?
Мы никого не выгоняли.
Не выгоняли, но отобрали бизнес и ввели ограничения. На что теперь растут цены?
Это программа «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. Война – третий год. Страна воюет и растет нагрузка на бюджет. Экономика перегрета, рабочих мест нет. Цены растут в два раза быстрее ожиданий. Это не прогнозы на апокалипсис, а всего лишь вступление на форуме ВТБ, где сегодня выступает Путин. Но чем ближе его выступление, тем оптимистичнее и прогнозы, и в целом впечатление от 2024 года. Вот так за пару часов до визита Путина экономические успехи за год оценил зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
В принципе, 2024 год, это мы еще даже недооцениваем, насколько он удачный. Но тем не менее, знаете, когда есть предвестники шторма и бури, мы уже вот эти первые капли дождя 2025 года улавливаем.
О какой же буре и о каких предвестниках дождя говорит Пьянов? Вероятно, он комментирует встречу, которую курировал несколько минут назад. Там чиновники из Центробанка, Минфина и даже администрации президента предлагали гостям из Индии и Китая производить что-нибудь в России. Но тут им в ответ проблема. На заводах внутри страны некому работать, да и кредиты для бизнеса все дороже и дороже. Почему? Ответ в нашем сюжете.
В этом году инфляция будет больше, чем в следующем году, к сожалению. Но тормозной путь до нашей цели займет весь следующий год и даже прихватит 26-й год.
Для борьбы с инфляцией Центральный банк рассматривает возможность нового повышения ключевой ставки, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Следующее заседание Центробанка назначено на 20 декабря. На прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов признал, что экономика России перегрелась, а ЦБ пытается ее охладить. Экономисты Центробанка поставили такой диагноз российской экономике еще год назад. Перегрев – это состояние, когда экономика растет слишком быстро, намного быстрее, чем позволяет ее структура. В это время экономика демонстрирует очень позитивные показатели, которыми часто любит хвастаться президент Владимир Путин.
По оценке Минэкономразвития, за январь-август ВВП прибавил 4,2%. Ожидается, что по итогам года этот показатель составит 3,9%, что будет выше среднемировых темпов.
В конце октября, выступая на съезде Федерации профсоюзов России, Путин бравировал рекордно низкой безработицей.
Уровень безработицы в России опускается все ниже. С каждым кварталом обновляет исторический минимум. Так, в августе текущего года третий месяц подряд безработица составила 2,4%.
И низкая безработица, и высокие темпы роста ВВП как раз и есть признаки перегретой экономики. Их вызывают огромные бюджетные расходы на войну в Украине, гособоронзаказ и субсидии военно-промышленному комплексу, выплаты мобилизованным и контрактникам, компенсации раненым и семьям погибших. Так, средняя региональная выплата за заключение контракта с Минобороны только за текущий год выросла более чем в 5 раз. Максимальная сумма выплаты с учетом федеральной части достигла 3 миллионов рублей. Все эти государственные деньги переполняют и перегревают экономику. В отличие от Путина, Набиуллина еще летом воспринимала низкую безработицу без энтузиазма, ведь это означает элементарную нехватку рабочей силы.
Резервы рабочей силы и производственных мощностей практически исчерпаны. Нехватка этих ресурсов может привести к ситуации, когда темпы роста экономики будут замедляться, несмотря на все попытки стимулировать спрос, и весь стимул будет уходить в ускорение инфляции.
Дефицит кадров приводит к конкуренции работодателей на рынке труда. И если в Москве отток трудоспособных людей на войну заметен не сильно, то в регионах возможность получить сразу несколько миллионов рублей и стабильную зарплату в 200 тысяч выглядит очень привлекательно. Согласно исследованию Высшей школы экономики, работодателям не хватает 2,5 миллионов человек. Согласно данным Росстата, в октябре безработными были меньше 2 миллионов. Причин дефицита кадров несколько. На рынок труда выходит немногочисленное поколение 90-х. Кто-то ушел на войну, кто-то уехал из страны. Минпромторг даже предложил разрешить подросткам с 16 лет работать на тяжелых и вредных производствах. Людей не хватает практически во всех отраслях. Например, в Перми из-за дефицита поваров и официантов местные рестораторы собирались принимать на работу трудовых мигрантов. Но после теракта в Крокусе и ужесточения миграционной политики все чаще их депортируют. МВД отчиталось, что с начала года было принято 20 тысяч решений о депортации. Чтобы привлечь на работу россиян, работодатели вынуждены повышать зарплаты. В сентябре этого года средняя зарплата выросла на 35% по сравнению с прошлым годом. При этом зарплаты растут быстрее производительности труда, предупреждал Центробанк летом 2024 года. А разгоняющаяся инфляция съедает часть этого роста.
О будущем российской экономики мы поговорим с экономическими обозревателями. Они же нам объяснят и выступления с форума, которые мы частично слышали и которые еще послушаем в нашей программе. А вас, дорогие зрители, мы хотим вот что спросить. Мы хотим, чтобы вы представили себя слушателями, участниками этого форума. И вот вы слушаете выступления Путина и других экономистов, которые вместе с ним выступают. И мы хотим, чтобы вы сказали нам в комментариях, там вы видите опрос, и ответили, верите ли вы в успех тех экономических планов, которые звучат на форуме. Пожалуйста, голосуйте, и мы к концу программы посмотрим, верите ли вы в рекламу российской экономики. А пока вы голосуете, к нам подключается экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Максим, добрый вечер.
Добрый вечер.
Но частично в те фразы, которые звучали у нас в сюжете, Путин и сегодня повторил, и они касаются того, что и безработица маленькая, и все загружены, и все очень хорошо. Я правильно понимаю, что он хвастается тревожными симптомами российской экономики?
Да, вот то, что безработица маленькая и то, что все загружено, это как раз совсем нехорошо, потому что это и есть те самые естественные ограничения, которые, по словам Эльвиры Набиуллиной, да и исходя из здравого смысла, не дают экономике адекватно реагировать на бюджетные стимулы. Теперь это так называется, да? То есть, чем больше денег вкидывается в экономику из бюджета, тем сильнее разгоняются цены, о чем, опять же, в вашем сюжете говорила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Соответственно, дальше ситуация простая. Если военное производство будут считать в рублях, и количество этих рублей на военные заводы будет увеличиваться, которое идет на военные заводы, экономика будет расти и дальше за счет вот этого вот фактора, неверифицируемого, да, потому что это закрытые статьи бюджета, и сколько в реальности сходит со стапелей верфей, с конвейеров, заводов, мы не знаем. Мы знаем только количество денег. ВВП считается в рублях. Вот, соответственно, по моим оценкам, уже сейчас ВВП стагнирует, если считать в количестве штук, да, произведенных товаров. А цены, между тем, разгоняются. И этот перекос в сторону военного промышленного комплекса увеличивается от высоких ставок, от дефицита ресурсов, в том числе трудовых, инфраструктурных и прочих. Страдает прежде всего и в большей степени гражданский сектор. И ситуация будет усугубляться. Да? И в какой-то момент действительно дойдет дело до стагфляции, о которой говорила и Эльвира Набиуллина, и эксперты Центра макроэкономического анализа краткосрочного прогнозирования, о котором предупреждают экономисты Российской академии наук, Института экономики и так далее. Ну, собственно, и здесь все остальное может ускорять, ну, какие-то факторы вроде цен на нефть или международных санкций, или замедлять этот процесс, да? Но ситуация движется именно в ту сторону.
Но почему-то, слушая выступление на сегодняшнем форуме, кажется, вроде все, кто там выступают, говорят о том, что очень много денег вброшено в экономику, но все равно предлагают вбросить еще со стороны инвесторов. Вот до того, как приехал Путин, участники форума говорили о международных инвестициях, и на сессию по макроэкономике, она так называлась, пригласили друзей из Индии и Китая. Их так представили, это не я их так называю. И вот что один из так называемых друзей сказал об инвестициях в Россию прямо сейчас.
与此同时呢, 我们劳动就业, С одной стороны, текущий уровень безработицы в России составляет всего 1.5%. Это очень низкий уровень. Низкий уровень безработицы – это хорошо для благосостояния людей. Но для предприятий с иностранным капиталом обязательно возникнут некоторые трудности из-за роста затрат на рабочую силу. Наши китайские компании здесь в основном полагаются на местную рабочую силу. Например, в Haier 98% сотрудников в России – местные. В нашей компании Havel Motors работает более 4000 человек. 98% из них местная рабочая сила. Поэтому, чтобы китайские предприятия и дальше работали здесь, нельзя игнорировать нехватку местных трудовых ресурсов.
Ну вот, предприниматель из Китая говорит, что не хватает трудовых ресурсов России. Максим, а почему Китай не разрешают завозить своих рабочих в Россию, чтобы они как раз эту проблему решили?
Ну, во-первых, китайские рабочие с тем же успехом могут работать на территории Китая. Зачем завозить сюда деньги и еще и рабочих? Кроме того, об этом, наверное, на трибуне форума, на котором присутствует Владимир Путин, не очень удобно говорить. Но если вы строите завод, вам нужны хоть какие-то гарантии, что этот завод у вас не отберут лет через 5-10. Да? Владимир Владимирович не очень молодой человек. А что случится после того, как естественным образом власть в России сменится, по-другому уже никак она не меняется, никто вам сказать не может. И даже граждане Российской Федерации не спешат нести в супервыгодную программу долгосрочных сбережений ровно по той причине, что за 15 лет в стране произойти может всякое. Да? А это всякое подразумевается, что прежде всего та система, которая держится на жизни, здоровье, воле и всем остальном одного человека, она крайне неустойчива. Да? Тем более, что этот человек целенаправленно разрушает институты, которые гарантируют на законодательном или на каком-то институциональном уровне там, право собственности, ну, и другие вещи, независимый суд, что... То, что у вас не отнимут послезавтра, если кому-то покажется, что ему это нужнее. Вот. Соответственно, в этом отношении рассчитывать на иностранные инвестиции, ну, как-то, на мой взгляд, несколько наивно, мягко говоря.
Спасибо, Максим. Не отключайтесь. Я хочу еще один вопрос про иностранные инвестиции задать Борису Грозовскому, тоже экономическому обозревателю, который к нам подключается. Борис, мы пару минут назад слушали выступление одного из спикеров из Китая, кто выступал на форуме ВТБ, и он озвучивал некие вопросы, которые волнуют его по поводу инвестиций в России, и также он потом дополнил это другими причинами, рисками, которые он видит в инвестировании в Россию, но продолжил свое выступление тем, что в следующем году Китай все равно продолжит инвестировать, и чуть ли не на 30% вырастут эти инвестиции. Как вы объясняете вот эти вложения Китая все равно, несмотря на то, что очевидные есть проблемы в российской экономике?
Китай просто видит, что освободился рынок, и он готов на этот рынок вступать. Тут ничего неожиданного нету. При этом китайские компании совершенно отчетливо понимают, что сейчас гигантские сложности в организации экспортно-импортных расчетов, в том числе и между Россией и Китаем. Китайские банки совершенно не торопятся вписываться, так сказать, да, за северного соседа, опасаясь подпасть под американские санкции. Российские экспортеры и импортеры очень часто говорят, что расчеты с Китаем зачастую занимают 3-4 месяца, иногда даже 5-6. В общем, это все довольно тяжело. Но понятно, что как только Китай видит освободившийся рынок, китайские компании его занимают. Абсолютно оправданно.
И вот еще одна цитата про инвестиции, которая звучала сегодня на форуме. Я предлагаю нашим зрителям и вам, Борис, ее послушать, и я задам о ней вопрос.
Мы делаем акцент именно на внутренние источники финансирования, чтобы наши граждане, розничные инвесторы, имели возможность вложить свои средства и заработать внутри страны. Такие вложения, их доходность были бы не менее привлекательны, чем открытие банковских депозитов.
Ну, в этом фрагменте Путин предлагает российским предпринимателям и обычным гражданам вложить свои деньги в акции российских компаний. Борис, как вы думаете, инвестиции в российские компании действительно надежнее, чем просто банковский вклад?
инвестиции в акции в принципе не могут быть надежнее, чем банковский вклад. Я думаю, что сейчас самое надежное по, так сказать, самый надежный вид инвестиций, доступных людям в России, это государственные облигации, но понятное дело, что рекомендовать вложение в облигации государственного займа, это, по сути дела, рекомендовать финансировать войну. Вот. Затем идут банковские депозиты и затем акции. Акции – это, в принципе, менее надежный вид вложений, но иногда он, конечно, может быть и более доходным. Это просто зависит от динамики рынка. Сейчас мы видим еще, что довольно сильно падает в последнее время рубль. Курс доллара уже превысил 105 рублей за доллар. Это все не может не оказывать сильного влияния, в том числе и на рынок акций.
Спасибо, Борис. Не отключайтесь. Я хочу похожий вопрос Максиму задать. Может, у него есть советы для наших зрителей, в чем сейчас хранить деньги? У нас как-то на предыдущей неделе экономист по фамилии Жуковский предлагал, например, в гречку инвестировать, что так сохранение будет. Максим, а вы бы в чем посоветовали россиянам хранить сбережения?
Ну, смотрите, до недавнего времени государственные облигации, с учетом тех рисков, о которых я упомянул применительно к инвесторам, да, ведь государственные облигации в государстве, которое тоже держится, это пирамиды, перевернутые на голову, держатся на силе здоровья одного человека, штука довольно рискованная, долгосрочные облигации. Краткосрочные вложения резко изменили свою привлекательность. Одно дело, когда у вас инфляция 8,5% официальная, и вы вкладываетесь под 20-25%. Другое дело, когда у вас вы вкладываетесь под 25% годовых, а потом у вас за 3 месяца, например, юань или рубль ослабевает ко всем валютам, включая юань, на 25%. Да. Здесь впору наоборот идти брать кредиты, покупать на все деньги юани или доллары, или что там возможно в России. И это может быть более привлекательной инвестицией, чем вложение в государственные облигации. Но если вы действительно хотите надежности из доступных в России инструментов, я бы вслед за Минфином рекомендовал обратить внимание на золото. Да? Правда, министр финансов в последнее время активно рекламирует облигации федерального займа. Видимо, никто в них уже не вкладывает деньги. И приходится размещать и давать инвесторам такую доходность, которую в хорошие времена никто не дал бы никогда. Но, в принципе, вот надежный инструмент, который не привязан к российским реалиям, это золото в настоящий момент. Сейчас в России.
Максим, а говоря про зарубежные инвестиции, вы говорили о неких рисках, которые существуют, что есть ненадежная система и так далее, но вот Владимир Путин с вами не согласится. Он сегодня во время выступления цитировал некое исследование Агентства стратегических инициатив России. Это какая-то такая организация, организованная правительством, простите за тавтологию. И это исследование о том, в какие страны инвестировать лучше. На сайте этого правительственного агентства я исследований не нашел, поэтому нам придется послушать его пересказ.
В текущем году Агентство стратегических инициатив России оценило бизнес-климат в нашей стране и сравнило полученные результаты с другими странами. Причем ОСИ использовала тот же подход, что и Всемирный банк в своем новом рейтинге. Были учтены свыше 800 критериев. От открытия предприятий до решения проблем неплатежеспособности. Исследование показало, что Россия входит в число глобальных лидеров рейтинга инвестиционного климата. При этом по уровню нормативно-правовой базы и качеству оказания государственных услуг Россия, безусловно, опередила все страны. А по таким параметрам, как регистрация предприятий, управление недвижимостью, уверенно занимает второе место.
Вот, Максим, в чем же ваши оценки бизнес-климата в России расходятся с оценками государственного агентства?
А вы видели лицо Набиуллиной, когда Путин все это говорил, да, ее как раз показали. Вот примерно в этом же. Да, и говорить о каком-то бизнес-климате в стране, где два года шел массовый, один из самых массовых с 90-х годов, если не самый массовый, передел собственности и массовый отъем предприятий, в том числе вполне лояльных владельцев, но как-то, по-моему, на мой взгляд, не очень корректно, тем более, что цифры эти назывались в кабинете Путина, когда к нему приходил генеральный прокурор. Да, и вот он говорил про 3500 судебных решений, отъема собственности в пользу государства и так далее. Да. Ну, вот после этих цифр говорить о каком-то бизнес-климате, по-моему, довольно смешно. Кроме того, если вернуться к призыву покупать акции российских предприятий, я напомню, что в Российской Федерации уже был один этап привлечение населения к инвестированию в российские эмитенты. Да, это называлось народное IPO. Вот акции ВТБ, например, которые на этом народном IPO люди купили, они никогда не достигли тех уровней, потому что потом это было в 2007 году, потом случился кризис 2008 года, тех уровней, по которым люди покупали. То же самое касается там, акций Роснефти. Они были чуть выше, потом опять свалили сейчас. Акции «Газпрома» сейчас, ну вот, люди, которые в них вкладывались, плачут кровавыми слезами, потому что то, что происходит сейчас с акциями «Газпрома», не очень хорошо. Если считать в рублях, то ничего, да. А если посмотреть на индекс РТС, который считается в долларах, ну вот вам ответ на вопрос о привлекательности российского рынка акций. Собственно, дальше я могу повторить все то же самое. За последние четверть века Путин так часто менял показания и нарушал нерушимые обещания и клятвы о недопустимости пересмотра итогов приватизации, о там гарантиях собственников и прочем, что, по-моему, сейчас уже, даже если он останется жив и у власти, рассчитывать на то, что его концепция снова не поменяется через месяц или через год, довольно наивно, на мой взгляд. Да? Ну, хотя, может быть, я дую на воду и слишком осторожничаю.
Но, с другой стороны, Путин ответил бы вам, что у него есть дружественные страны, с которыми он может вести бизнес. Спасибо, Максим. Хочу еще один вопрос Борису Грозовскому задать. Вот Путин хвастается тем, что у него есть дружественные страны, которые ему помогают во всем и вместе с ним развивают экономику России. Но вот по данным государственных РИА Новостей, только набор продуктов для новогоднего стола подорожал в среднем на 14%. Из них картофель там почти на 70% рост, красная икра на треть, и майонез на 10% дорожает. Причина – дорогой импорт. Почему же не помогают сбивать цены дружественные страны?
Я думаю, это самый главный вопрос. Инфляция действительно не останавливается. В годовом выражении она сейчас составляет около 9%. А если смотреть на то, каким темпом растут цены вот буквально в последние месяцы, октябрь-ноябрь, то это даже скорее 12-13%. А Центробанк задрал уже очень высоко ключевую ставку, 21%. Это делает стоимость кредитов совершенно запретительной и для частных кредиторов, и для бизнес-предприятий, для компаний. Стоимость кредитов превышает, по сути дела, уже 30%. Невозможно ни малый, ни средний бизнес, ни крупный не может найти такие проекты, рентабельность которых перекрывала бы вот эту стоимость кредита. Это просто невозможно. Жалуются на это все. Громко на это жаловался Мордашов, Северсталь. Дважды, трижды даже жаловался на это Сергей Чемезов, Рособоронэкспорт и Ростехнологии, что экспорт вооружений невозможно осуществлять, потому что он только на треть, на четверть финансируется за счет авансов из тех стран, куда вооружение экспортируется. Остальное нужно финансировать за счет банковских кредитов. А при такой их стоимости это совершенно невыгодно.
А что будет с едой? Агропромышленный комплекс, он же тоже много зависит от кредитов государственных. И Moscow Times подсчитали, что в этом году из-за аномальной жары или аномального холода Россия потеряет примерно 10% зерна и где-то четверть всех овощей. А кредиты все дороже и дороже для фермеров. Что будет с производством еды?
Мы это не можем сказать. Вот на данный момент пока не видно никаких знаков, чтобы инфляция останавливается. А Центробанк нам заседание может, мы не обещаем, еще тенденции 1% и 3%. Не исключено, что если инфляция продолжит ползти вверх, то в феврале ключевая ставка достигнет 25%. Тогда мы увидим резкое замедление экономики, экономического роста и приостановки инфляции. Возможен другой сценарий, когда ЦБ пока не будет повышать ставку дальше, инфляция останется примерно на нынешних уровнях, то есть около 9% в годовом выражении, то есть цены будут ползти вверх. Последние опросы компаний и торговых, и производственных говорят о том, что там очень большая доля компаний планируют продолжить повышать цены в ближайшее время, они просто вынуждены это делать, у них растут издержки. И как раз вот самый главный, по-моему, экономический сигнал с этого форума, то, что Путин сказал, это что, несмотря на критику Эльвиры Набиуллиной, которая очень активно звучала в последние недели за то, что ставка ЦБ, ключевая ставка, уже слишком высока, Путину все нравится. Путин считает, что с инфляцией нужно бороться именно так. То есть он не согласен на рост инфляции до 12-13%, а это кажется неизбежным в условиях того, как бюджет, какими темпами финансирует введение войны, зарплаты в армии, по производству вооружений.
Но с другой стороны, если решать по-другому, то у него, может быть, и не будет поводов хвастаться. Простите, пожалуйста, Борис, что я вас прерываю, у нас просто заканчивается время эфира. Экономические обозреватели Борис Грозовский и Максим Блант объясняли нам, что сейчас происходит с российской экономикой, и разъясняли выступление Путина на форуме ВТБ. А большинство из вас, дорогие зрители, так и ответили нам, что все-таки не понимают, что за план экономический у Путина. Спасибо, что смотрели. До свидания.
Смотрите наш новый YouTube-канал «Радио Свобода. Контекст». Здесь мы говорим о том, что действительно важно, честно, открыто, достоверно. Подключайтесь к обсуждению, смотрите на мир с разных точек зрения. Подписывайтесь и нажмите на значок колокольчика, чтобы не